Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона, со мной в студии мой коллега, обозреватель Олег Обухов. Олег, я тебя приветствую.
Привет, Татьяна.
Ну что, Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз. Вот вопрос, полетим ли теперь, или для кого, да, кому это будет информация полезна, кто ей сможет воспользоваться, и как она изменит нашу жизнь?
Ну, в любом случае, возможно, сейчас какие-то сложности могут возникнуть, потому что там антикоронавирусные всякие меры и
вот
прочее.
В том-то и
прочее.
Дело, да. К сожалению,
но в любом случае, на перспективу же тоже надо иметь это в виду, что если вдруг захочется кому-то там через полгода, через... Там, может быть, через 3 месяца.
Хорошо, если так. Если через полгода, через 3 месяца.
Туда не будет нужна. Как заявили в госсекретариате по иностранным делам Сан-Марино, соглашение — это знак сложившихся хороших отношений между двумя странами, обоюдное желание развивать сотрудничество в разных сферах, об этом тоже говорит. О том, что два государства собирались в ближайшее время вот эти визы взаимные отменить, в сентябре анонсировал Сергей Лавров. Теперь граждане обеих стран смогут въезжать, следовать транзитом, пребывать на территории государств без визы до 90 дней, то есть, ну, грубо говоря, 3 месяца. В течение каждого периода с перерывом в 180 дней, я так понимаю, да?
Вполне достаточно. Вполне достаточно 180 дней для того, чтобы прилететь, отдохнуть с избытком и улететь назад.
Да. Такое уточнение, которое касается россиян. Для них период пребывания будет исчисляться с учетом правил въезда и пребывания на территории Шенгенской зоны. Ну и напомню, 25 августа вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз в России на полгода при наличии брони на жилье из единого перечня классифицированных гостиниц. Это для тех иностранцев, которые захотят приехать сейчас в Россию. В общем, для них срок пребывания на территории России увеличен.
И мы добавим, что все граждане Сан-Марино не привиты вакциной от коронавируса российским препаратом, вакциной «Спутник Ви», что тоже нас вот каким-то таким образом сближает.
Еще одна тема, которая касается «Спутника Ви». Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение вакцины. Это слова...
К сожалению.
Да, увы. Слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Он рассказал об этом интервью аргентинской газете «La Nación». По словам Дмитриева, российская сторона, собственно говоря, не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с этим признанием, потому что эффективность вакцины доказана, подтверждена, и публикации в том числе были хорошие, и в независимых медицинских авторитетных журналах реальные данные со всего мира также собираются, которые подтверждают эффективность российской вакцины «Спутник Ви». Ты хотела что-то, нет?
Я хотела, знаешь, что сказать? Порассуждать на эту тему, что, конечно же, мы давно говорим о том, что как было бы хорошо, чтобы ВОЗ признала «Спутник Ви», и что это чисто политическое, да, некое решение, почему не признается. Хотя вот с другой стороны, учитывая, какую причину ВОЗ часто называют, что документы как-то не так, да, были изначально оформлены, я думаю, а вдруг это действительно так и случилось? Что просто не могут, ну вот хочется ведь верить в лучшее, что, мол, того отказывают не потому, что политика, а потому, что просто документы неправильно оформили. И, мол, того, если их исправить, тогда, конечно же, одобрят. Но это слишком, мне кажется, позитивные какие-то мои мысли,
возможно,
потому что просто очень хочется уже, чтобы действительно одобрили, и чтобы можно было спокойно передвигаться.
Возможно, действительно, есть какие-то некие там единые стандарты, под которые, да, не подходят, скажем так, документы, которые подготовила российская сторона, но это все лишь наши с тобой рассуждения, но, с другой стороны, хорошо бы действительно, чтобы ВОЗ не мешкала с этим одобрением, потому что после этого россияне, которые были привиты спутником Ви, смогут выезжать в еще большее число стран.
И будут привиты. Может быть, кстати, это будет хорошим поводом, чтобы...
Стимулом, да.
Стимулом для того, чтобы пойти и все-таки прививаться.
Далее, Европа может вернуться к кошмарному сценарию военного противостояния. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил Соединенные Штаты и их европейских союзников. И небезосновательно это было сделано, потому что Сергей Лавров ссылается на планы размещения на европейской территории американских ракет средней дальности, а также приближение инфраструктуры НАТО к границам России и вот та самая военная накачка Украины, которая подтверждается, собственно говоря, не только документами, да, о взаимопомощи военной между Украиной там, и Европой, между Украиной и Соединенными Штатами, но и теми заявлениями со стороны украинских властей. Предотвратить эскалацию можно долгосрочными юридическими обязывающими гарантиями безопасности. Об этом еще раз, в очередной раз напомнил глава российского МИДа Сергей Лавров. И он также отметил, что вот эти проекты соглашения, гарантии уже готовятся в Москве. И еще есть вот на фоне всех вот этих вот таких вот тревожных, скажем так, новостей, Норвегия выступила с любопытным заявлением. В частности, глава внешнеполитического ведомства страны Анникен Уитфельд заявила, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО. Это было сделано заявление в беседе с местной газетой VG.
С нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, мы рады вас слышать.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, скажите, пожалуйста, слова Сергея Лаврова можно считать как ультиматум со стороны России?
Ну, в общем-то, да.
В общем-то, да.
Матом это вполне императив. Ну, опять же, мы можем спекулировать по поводу того, как правильно перевести императивные требования. Но, во всяком случае, это абсолютно жестко обозначенное требование России в части признания зоны ее интереса, зон безопасности стратегической. И, в общем-то, да, это достаточно твердо артикулировано, так что можно полагать, это и ультиматум.
О чем, если расшифровывать слова Лаврова, предупреждает Москва, Соединенные Штаты и Европу?
Ну, понимаете, вот 80... При Рейгане, Рейган начал свое правление с того, что он, опять же, поднял градус конфронтации с Советским Союзом до предела и разместил в Европе крылатые ракеты. Я прекрасно, кстати говоря, помню то время. Вот. И, естественно, это был кошмар для Европы, потому что одно дело, вы полагаете себя, в общем-то, хозяином ситуации, вы уверены, что можете что-то диктовать, что каким-то образом ваши интересы будут учтены, а тут вы превращаетесь в мишень. И у вас, конечно, есть совершенно замечательное, в общем-то, облегчение, которое могут дать союзники в лице Соединенных Штатов, сказав, что если что, то за вас, конечно, отомстят. Как вы понимаете, его утешение достаточно слабое. И вот возврат тех европейских кошмаров, ну, опять же, как возврат тех европейских кошмаров? Сегодня уже население другое. Те ощущения вот ответственности, ощущения опасности, оно сегодня очень сильно размыто. Вот, но, тем не менее, в общем, возврат тех времен, когда вот буквально есть ощущение, что до опасности и война может быть развязана и возникнет из-за любой случайности, из-за просто элементарного технического сбоя, вот это ощущение на самом деле может вернуться.
Кирилл Евгеньевич, а позвольте уточнить. Ну, смотрите, Сергей Лавров говорит о том, что необходимы некие юридические договоренности, да, они же гарантии безопасности, проект, да, который готовит Москва. Кто согласится, кто подпишет этот проект, чья подпись там будет в таком документе?
Ну, такого рода документы, они подписываются президентами. То есть понятно, что если это может быть включено в диалог по стратегической безопасности между Россией и Соединенными Штатами, это может быть создан какой-то новый формат, если этот формат будет многосторонним. Вот. Ну, а так или иначе, такого рода документы, такого рода обязательства, они, во-первых, подписываются главами государств и, как правило, ратифицируются парламентами.
Но в любом случае вы уверены, что Соединенные Штаты подпишут вот такой документ, правильно?
Нет, конечно.
Нет. То есть это большой
сейчас,
вопрос.
Сейчас пойдет торг, конечно. Сейчас пойдет торг, переговоры. То есть в этом плане заявленные намерения и заявленные требования России. Это запускает, если Соединенные Штаты все это услышат, запускает достаточно долгий торг и переговорный процесс по поводу документа. Переговоры могут занять почта тоже какое-то время. По правилу, любой серьезный документ, но не готовится меньше года, может, для него потребуется несколько лет.
Ну и не исключено, что вот эта тема будет также затронута в переговорах между Байденом и Путиным, которые, мы надеемся, состоится.
Она будет затронута между Байденом и Путиным обязательно. Это может привести, ну, по крайней мере, на уровне декларации, соответственно, к пониманию двух сторон. Возможно, будут какие-то установлены прямые меры доверия там между, скажем, Вашингтоном и Москвой, ну, в части восстановления отчасти тех форматов диалогов, которые существовали, но которые сейчас отменены в первую очередь в силу действий Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты стараются, конечно, не брать никаких институциональных обязательств.
Кирилл Евгеньевич, а вот Норвегия как-то несколько по-иному выступила на фоне всех вот этих вот сообщений тревожных по поводу эскалации, деэскалации и так далее. Почему Осло не в ногу с остальными союзниками по НАТО идет? В чем тут дело?
Ну, там, в общем-то, в Норвегии всегда достаточно силен был здравый смысл. Здравый смысл, тем более, что Норвегия – это очень небольшая страна, а по сути, еще помнящая, что до 50-х годов 20 века это была беднейшая страна Европы, которая вообще ни на что не влияла, и каким-то образом вдруг она оказалась в 50-х годов большой политикой. И здравый смысл там достаточно силен. И в этом плане рассуждение, в общем-то, министра, назначенного, что, в общем-то, а Норвегии ведь придется за это платить, в том числе за браваду и за конфронтацию союзников по НАТО. И это как раз не кабинетное, вполне насущное здравый смысл, где, в общем-то, лучше отойти, лучше, во всяком случае, не пытаться напрямую конфронтировать с Россией. Ведь Норвегия с Россией граничит, в отличие от многих других. И она, в общем-то, прекрасно понимает, что в случае чего она, конечно, мишенью будет непременно. А другие союзники НАТО в случае чего смогут отсидеться за ее спиной.
Еще одно заявление Сергея Лаврова. Позвольте, вот то, что да, если США введут какие-то новые санкции против России, то Москва обязательно отреагирует, но какие-то точные шаги Сергей Лавров при этом не называет. В то же время президенты Литвы, Польши, Украины призвали ввести новые санкции в отношении России. Они призывают Россию к деэскалации напряженности путем отвода войск от украинской границы.
Да, и вот стоит ли обращать внимание на заявление президентов Литвы, Польши, Украины, которые сейчас делаются. Причем фоном для этого заявления стали муссированные западными СМИ утверждения, что якобы Россия сосредотачивает военные силы на границе с Украиной.
Ну, давно такая риторика, да, идет у нас.
Риторика давно, и тут на самом деле ситуация такая многомерная. Ведь, во-первых, главная причина вот, и заявления, и происходящего, и напряженности это то, что Украина входит сейчас сразу в два кризиса. Это кризис энергетический и кризис продовольственный. То есть запасов топлива не хватает примерно на месяц холодного сезона, может быть и больше. С продовольствием тоже погорячились. То есть летом распродали большую часть урожая, а сейчас цены существенно выше тех, по которым летом и осенью урожай продавали. И здесь понятно, что резко вырастает угроза сохранения стабильности. Сам украинский режим пытается сохранить стабильность за счет закручивания гаек и очередной там волны мобилизации против России. Он может решиться даже и на маленькую победоносную войну. Соединенные Штаты понимают, что если украинский режим сколлапсирует, а он может сколлапсировать только сам собой, да, в случае того, что они справятся с элементарными вопросами. Это может стать катастрофой для Соединенных Штатов, второй после Афганистана, и закончит американское присутствие в Европе. И поэтому все на всякий случай прокладываются. Да? То есть если Украина сколлапсирует, это потому что Россия нарушила. Если Соединенные Штаты потеряют влияние в украинском регионе, потому что Россия воспользовалась, соответственно, вот этой ситуацией.
Ну, наверное, это не последние, да, такие, Кирилл Евгеньевич, не последние такие сообщения.
Россия по факту подталкивает, на самом деле, к украинскому сценарию, потому что она воспользовалась. Здесь
провоцируют.
Провоцируют, конечно.
Угу. Кирилл Евгеньевич, мы вас благодарим за беседу. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Была попытка покушения на мою жизнь. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил на своей странице в Facebook. Были и другие угрозы в его адрес, он говорит, и связывает все это, да, все такие угрозы, произошедшие с ужесточением властями социальных ограничений в связи с распространением COVID-19 и введением режима чрезвычайной ситуации.
Вот если судить по его словам, молодой мужчина пришел в здание правительства, будучи вооруженным кинжалом и пистолетом, полиция задержала и обезвредила его на входе в здание. Пражская полиция проводит сейчас расследование, ну и подробности происшествия потом...
Предстоит узнать.
Да, объявят и там расскажут, что и как, что было. Действительно, ситуация складывается достаточно напряженная не только в Чехии, да, насколько мы можем судить, но и в других странах. Нет-нет, да, появляются сообщения о том, что где-то выходят люди на демонстрацию, где-то митингуют, выступают против ужесточения антикоронавирусных мер.
Но покушение на жизнь это уже серьезнее,
серьезнее,
как мне кажется,
тут более, скажем так, индивидуальнее, что ли, если можно так сказать, подход, да, к тому, что вот, мол, вот этот молодой мужчина
решил,
что Андрей Бабиш виноват, поэтому против него решил такие противодеяния совершить.
Ну, ситуация действительно напряжена, как ты уже сказала, мне кажется, во всех странах люди устали от пандемии, а с другой стороны, куда деваться? Ну, то есть, куда деваться, если эпидемиологическая ситуация вынуждает нас соблюдать те или иные ограничения, носить маски, перчатки мы, ну, в России, да, не носим, уже можно сказать спасибо, потому что от них тоже мы уставали.
По поводу перчаток, например, уже было сказано много мнений, что это действительно бесполезная мера. И совершенно это не нужно делать, эти перчатки носить. А что касается масок, то тут можно вспомнить мнение медицинских экспертов, которые обращают внимание на то, почему в Японии, почему в Китае и вообще вот в тех азиатских странах, где
всегда носят
всегда
маски.
Практически носят маски, у них как раз-таки вот такие вот вирусные заболевания, как правило, меньше и реже происходят. Опять же, почему? Потому что они эти маски носят. Поэтому... Если мы хотим себе здоровья, давайте уж будем принимать это как данность, да, по крайней мере, на тот период времени, пока вот эта зараза буйствует.
Это действительно так. И еще важный момент, это же все-таки действительно вопрос вакцинации. Вот мы когда-то верили, что через полгода пандемия закончится. Лично я в это уже не верю и понимаю, что мы говорим о какой-то многолетней истории, если говорим в целом о COVID-19. И нужно какой-то выход найти. Если пока врачи говорят о том, что вакцинация – это главный выход, наверное, тем, кому она не противопоказана во всех странах, все равно... Это напоминание о том, что надо подумать, если противопоказаний нет, то, наверное, надо сделать. Лучше, чем пойти и нападать на премьер-министра или исполняющего обязанности, да, там, других высокопоставленных должностей. Мне кажется, это такой хороший альтернативный вариант. Ну и в определенном смысле продолжение темы пандемии. Да, Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от коронавируса по просьбе авиакомпании. Ведомство обсудит это 7 декабря с депутатами Госдумы.
Минтранс принял во внимание, что граждане все-таки должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также то, что билеты зачастую покупают и заранее. И опять же... купив там за 3 месяца, за 2 месяца эти билеты, в течение вот этого периода можно успеть вакцинироваться или там, не знаю, QR-код
получить. То есть ситуация может в любом случае измениться, твои исходные данные.
Вот. И я думаю, что это очень хороший момент. И к нам присоединяется председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот Минтранс свою позицию скорректировал, так скажем, по просьбе авиакомпании. А авиакомпании, они что, испугались, что летать придется пустыми? Или действительно ратуют за то, чтобы пассажирам все-таки было комфортнее, удобнее?
Не было ограничений.
Да, и по поводу услуг ограничений.
Да, об этом не только авиакомпании, и мы об этом сразу же говорили, что продажа билетов по QR-кодам – это совершенно неправильно. Глубина продаж авиабилетов вообще 1 год, а QR-коды тоже действуют 1 год. И у человека может кончаться QR-код через неделю, через 2, а он покупает билет заранее вперед через 2-3 месяца. Поэтому это достаточно рискованное, неправильное было предложение с самого начала.
Подождите, там Кирилл уже... Владимирович, а можно здесь сразу, да, далеко, чтобы не отходить? Но вот у меня заканчивается QR-код, допустим, через 2 недели. Покупаю я сейчас билеты, чтобы в феврале куда-то полететь. Но у меня же есть время успеть ревакцинироваться, если это необходимо, да. И получить новый QR-код. Проблемы ведь тогда не будет.
Правильно, поэтому проверять QR-код нужно, наверное, на посадке уже в день вылета, а не тогда, когда вы покупаете билет. Какой смысл, что вы предъявите QR-код, покупая билет, если он у вас закончится через неделю, срок его действия, и вам все равно надо ревакцинироваться и получить новый? Смысла нет, но это, наконец, все увидели, поняли и приняли правильное и разумное решение. Плюс к тому технически. Как технически проверять QR-коды при продаже билетов? Ведь многие покупают, допустим, онлайн с компьютера. Ноутбук может не иметь там камеры или чего-то еще. Как вы этот QR-код предъявите, допустим, компьютеру, да, если вы покупаете билет?
Ну да, только если будет какой-то еще, может быть, номер у каждого QR-кода, но это зачем лишние данные?
Или какая-нибудь электронная ссылка на этот QR-код?
Да. Да, так что можно только приветствовать, что разум возобладал, и от этого требования отказались.
Кирилл Владимирович, смотрите, от требования отказались или пока еще предстоят какие-то изменения, нужно еще доработать, да, там, проект, потому что мы понимаем, что законопроект касательно QR-кодов, он пока еще тоже в разработке, да, вот федеральный, будет еще только приниматься, рассматриваться. Вот...
Да. Законопроект внесен правительством, но он даже не был принят в первом чтении. Совет Думы отправил субъекты федерации в законодательное собрание на отзывы. Да? Я думаю, что то, что будет вынесено на первое чтение, уже будет отличаться от того, что внесло правительство в ноябре.
Касательно, если мы скажем не только про самолеты, но и про другой вид транспорта, по вашему мнению, здесь должны быть единые правила для всех?
Ну, дело в том, что, допустим, на междугородние автобусы сразу это не распространялось в правительственном законопроекте. Понимаете, сложно сказать. Другое следствие QR-кодов, о котором тоже мы сразу сказали, это то, что люди просто переключатся на другие виды транспорта. Они с поездов уйдут на междугородние автобусы, уйдут на сервисы попутных поездок, будут ездить легковыми машинами и так далее, и так далее. Это тоже необходимо учитывать.
Ну и таким образом, по вашему мнению, число тех, кто будет летать и кто будет путешествовать, ну если не на личном транспорте, да, там, а на поезде, на самолете, останется прежним?
Да нет, видимо, снизится число. Это, собственно, об этом сказали и представители авиакомпаний, и мы об этом сказали, что, видимо, это скажется на снижении пассажиропотока. Дело в том, что, ну, вакцинировано сейчас около половины взрослого населения. Я думаю, что уровень вакцинации дойдет до там, 60-70%, а вот до 100% взрослого населения он, конечно, не дойдет никогда. 10-20% населения принципиально не хотят вакцинироваться. Да, кто-то не хочет вакцинироваться, допустим, по каким-то временным или медицинским соображениям. И понятно, что часть этих людей все равно куда-то едет. и они не полетят и не приедут поездом, а вот они пересядут либо на автобусы, либо на легковой автотранспорт, либо на личный, либо в рамках сервисов попутных поездок.
Либо будут ждать, когда пандемия закончится, может быть, QR-коды будут не нужны для передвижения. Такое тоже, мне кажется, возможно.
Напоминаю, правительство сразу ограничило срок действия законопроекта с 1 февраля, по-моему, до 1 июня.
То есть
сказало, что летом уже QR-кодов не будет. Да.
Ну, а там посмотрим, как будет дальше. Кирилл Владимирович, мы вас благодарим за беседу. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков был с нами на связи.